интересная, значит, случилась история. Хотел я толкнуть речь про теорию, теорию стихосложения, выдвинуть разные положения, так сказать, для широкого их обсуждения. В общем-то, дело было нехитрое. Заготовил прибор, записал свою речь и хотел послать, чтобы публиковать. Но бездушный прибор вынес свой приговор, а именно с удивлением и ужасом я прочел все, что я наговорил, и наговорил хорошо. Отсутствует прям так черным по белому написано, запись отсутствует. Хотя указано, к примеру, и продолжительность, и даже название. Как вам, ребята, такое? А? С вами такое бывало? Так, ну сейчас я перейду на прозу. То, что я сейчас вот симпровизировал, значит, имеет отношение к тому, что произошло только что. То есть, моя пространная, так сказать, аргументированная речь на тему того, какая поэзия лучше, значит, оказалась уничтожена загадочным способом. Ну, прям дословно, значит, в списке записей под вот этим вот девизом, значит, «Сухая теория стиха», написано, запись отсутствует. 23 минуты, и записи нет. Ну что, как говорится, Снегурочки печальная кончина и страшная погибель мисс Гиря печалить нас не может. Значит, теперь, значит, посмотрите в текст. Там, значит, коротко и достаточно, так сказать, красноречиво сказано, значит, что рифмованное, нерифмованное, значит, это тема для дискуссии. Если это дискуссия ради самой дискуссии, это одно. Если это традиционные средние века диспутация де quod libertarium, когда кто-то демонстрирует умение дискутировать, то есть переспорить, задавить аргументами, может, даже используя некую эмоциональность и поддержку публики. Есть еще один вид дискуссии, называется аподектический, ради истины. Ну, большая редкость, но я это люблю. Итак, давайте поговорим о том, какая поэзия лучше, рифмованная или нерифмованная. Значит, эстетически лучше рифмованная. Значит, нам приятно, когда мы, слушая стихотворение, значит, или песню положенную, стихотворение положенное на музыку, уже вставшие песни, мы как бы предугадываем по законам ритма и рифмы следующие строки. У нас возникает ощущение, что мы там понимаем лучше, но это не более чем ощущение. Дальше, значит, рифмованное лучше запоминается. В школе проходили, да? Гнать, дышать, держать, зависеть, слышать, видеть и обидеть. Там неправильный глагол запоминать. Дальше, значит, рифмованные стихи легче становятся песнями. Особенно, если они там по 4 строки и рифмованы перекрестно. Значит, просто, да. Особенно, если там есть короткие строфы. Вот, это называется уже куплетами. Иногда к этим куплетам автоматически присочиняются припевы. Вот так, например, «Две гитары за стеной», там у Аполлона Григорьева нет никаких «Эх, раз, еще раз». Значит, и в этом плане, значит, как говорится, улучшили. Значит, если написано вот такими куплетами или воспринимается как куплеты, то, значит, долгая жизнь гарантирована. Кстати, возьмем такое стихотворение Владислава Сырокомли. Значит, довольно длинная, это баллада целая, значит, о почтальоне, который не оказал первой помощи замерзающей, там оказался у невесты. Значит, во-первых, оно написано по-польски. Дальше, значит, в русском переводе оно длинное и начинается со слов «Мы пьем, веселимся, а ты не людим». Вот это стихотворение, значит, белоруса Сырокомли, написанное по-польски, значит, в сокращенной форме становится песней «Когда я на почте служил ямщиком». То есть, все вот эти, как бы, предуведомления выброшены, ну, там еще многое в тексте, значит, там поменялось в пользу выразительности. Дальше, значит, если стихотворение, которое выбирается в качестве, так сказать, песни, написано куплетами, то там редко можно услышать, увидеть, чтобы менялась тональность. Как бы заданность определенная возникает, шаблонность. Значит, дальше, значит, если сильно хочется, можно поменять тональность в куплетах. Я один раз это сделал на стихи Есенина, на «Красном вечере задумалась дорога», там каждый куплет исполняется в разной тональности, потому что мне хотелось, чтобы дошло лучше. Но гораздо более доходчивым является либо стихотворение в прозе, либо так называемый белый стих, когда, значит, есть ритм, но нет рифмы, либо верлибр, значит, по-французски, значит, верлибр, по-латыни там пишется больше букв, верслибре, ну, читается верлибр, свободный стих. То есть, можно меняться и ритм, и рифма, быть, не быть, и рифма может быть разной формы. Значит, когда я пишу импровизации, я меньше всего думаю о том, чтобы получилось гладко, потому что, во-первых, это, ну, какое-то требует особого там сосредоточения на этом. А Пушкин своего импровизатора просто выдумал. Ну, не было такого импровизатора, и за импровизатора написал сам Пушкин. Причем не в раз, а так это постарался, потрудился. Вот. А на некоторые темы гладко не напишешь. Там слишком длинные сами слова. Значит, у Маяковского есть такая зарисовка. Попробуйте засунуть в ямпы и хорей слово «индустриализация». Вот. Кроме всего прочего, да, классическая поэзия с рифмами. Явление относительно позднее в истории. Тысячелетия обходились без этого. Значит, особенно сказители. И, во-первых, без стандарта. То есть, не записывалось, не стандартизовывалось. А исполнялось импровизированно. Может быть, даже каждый раз по-разному. Даже, скорее всего, так. Поэтому античное, так сказать, то, что записано, до нас дошло. А вот там русское, оно все сильно осовременено. И все народное пропитано православием, двоеверием. И вот искать языческие какие-то песнопения, это занятие сложное. Если их не записывали, то значит они все переделаны под, как говорится, котов на белок, на рабочий кредит. Все, концов не сыщешь. Значит, я могу импровизировать на темы, далекие от быта, далекие от любовной лирики, про йогу, про психологию, про мистику. Вот. А претензии к тому, что, значит, мало рифма, значит, отнесите на свой счет. Значит, если вам что-то не нравится, то так и говорите. Мне не нравится. А то, что это плохо. Значит, например, я беру других поэтов стихи. И там тоже, значит, достаточно свободные. Уж я не говорю про Маяковского, но это, посмотрите мою это, байкальскую балладу, значит, Роберта Рождественского. Ну, как-то, какие там ямбы и хореи, там вообще история леденящая кровь. Вообще, я чуть не рыдал, когда это писал. Значит, зачем тут красивость, зачем тут отточенность? Кстати, импрессионизм как явление возник именно в противовес классическим, надоевшим, значит, уже и привычным, и, как говорится, там высокая конкуренция была среди поэтов старшего поколения, молодым рисовать тех же греков и римов, значит, и все античные сюжеты уже, ну, они не пробились бы на рынок. Вот, и они стали рисовать иначе, чтобы хоть как-то выделиться, и один критик по злобе сказал, что это не пейзаж, а так, впечатление о пейзаже, по-французски. Он прессион. Ну, вот, значит, это стало с тех пор называться импрессионистов, значит, импрессионистами. Сначала, значит, как ехидство, а потом они сами сказали, да, мы импрессионисты. Вот то же самое, значит, стали гордо носить понятие там декаденство, декаданс. Потому что надоело писать одинаково. Надоело писать про одно и то же одинаково. Либо надо брать новые темы, значит, либо надо писать иначе. Поэтому я в своем творчестве, как бард, как исполнитель, как сочинитель, то есть бард – автор-исполнитель, и бард – сочинитель только музыки и исполнитель, беру весь спектр русской поэзии, поэзии на русском языке, значит, иногда делаю переводы, значит, для того, чтобы диапазон расширить. Для того, чтобы было интересно, для того, чтобы было разнообразно, для того, чтобы мысли, высказанные выдающимися личностями, независимо от того, когда это было, 300 лет назад, 400, значит, или там это позавчера, чтобы это все стояло в одном ряду, чтобы это было интересно слушать, интересно в это вникать. Даже интересно было бы, зацепившись там за какую-то там деталь, что, ах, меня это не устраивает, ну, пошарьте, займитесь стиховедением, займитесь искусствоведением. Значит, заканчивая этот спич, я хочу исполнить импровизацию на тему очень интересного персонажа нашей истории. Значит, он носил фамилию Добролюбов, но это не тот Добролюбов, который все знают. Это другой Добролюбов. И о нем существуют биографические сведения, о нем есть легенда. Ну вот, значит, я о нем сейчас симпровизирую. Послушайте, а заинтересуетесь, углубитесь сами. А если не нравится, так сказать, не любо, в памяти у вас не останется Александр Добролюбов. И в однофамилец литературный критик, его гораздо известнее. Но у меня такая политика: говорить о тех, кто достоин внимания, неважно, встретит ли он широкого понимания. Итак, Добролюбов — поэт, символист на первом этапе жизни. Прекрасен собой речист, одетый, как лондонский денди, в подражание Оскару Уайльду. Подобное явление тогда широко встречалось. И вот эту роскошную жизнь он резко сменил на схему, ударился в православие, всему стал искать причину. И стал до того популярным, что оброс учениками, и в простоте сердечной он их называл братками. В историю же они вошли под именем Добролюбовцы, а среда, из которой он вышел, прониклась его судьбою. Среди студентов он стал легендой, и каждый из студентов задумывался над собою, какому следовать примеру, учиться ли дальше или заняться собою, чтоб, так сказать, развиваться. Среди символистов давно бродила идея, что творчество — это одно, а жизнь у них между тем такая же, как у тех, кого они свысока поучают, над кем порой издеваются, кому упор не замечают, такие же злые жены, такие же неверные подруги. И жить какой-то особой жизнью бессмысленны все потуги, как каторжник на галерах, как раб, что сидит на цепи, связанный с издательствами. И публика порой вопит: когда ж ты напишешь продолжение, где твои новые достижения? Вот и выходит что-то с творчеством несовместимо. Творчество лишь на бумаге, творчество лишь как картина. А жизнь идет под откос, и не предвидится ни просвета, ни у художника, ни у поэта. Впереди ничего хорошего нет. Так вот один Добролюбов ударился, как добрый молодец, стукнулся о сырую землю. И вот он легендарный, каждый из нас, талантливый или бездарный, обладает творческой силой. Дальше куда? Пустите ее, пусти это творчество на создание собственной личности, на создание собственной жизни. Будь эгоистом до неприличности, потому что все, что напишешь, нарисуешь или скажешь, история сотрет в порошок. Ну что ты кому докажешь? А так, как говорится, в одном флаконе одной рукой пишешь, другой занялся собой, собой как предметом творчества, собой как героем. Короче, попробуйте, как Добролюбов, может быть, войдете в историю в качестве второго такого.